Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Вера Сторожева, кинорежиссер, я Алла Митрофанова. И мы продолжаем говорить о современном кинематографе, о работах Веры Михайловны, о том, какие смыслы в эти фильмы заложены. Вот про то, как изменилось время за последние 15 лет, вы сказали, что да, гаджеты и социальные сети нас поменяли, а в какую сторону? Чего стало больше? Что в нас изменилось, вот, с вашей точки зрения? Разобщенность там стала больше или как? Или
знаете,
что?
Как-то все стало на коротке. Вот ты добавил в Фейсбуке человека, которого ты никогда не знаешь, не знал, ты там предложил ему дружбу, он ответил, и ты говоришь, а может быть, давайте поработаем вместе, да? И вдруг мы работаем вместе.
Так это же хорошо.
То есть я и говорю, что все стало, я не говорю, что стало хуже, стало другое. Все стало проще, на коротке, ушли какие-то некие дистанции.
Главное, чтобы глубина стороны не уходила. Вот глубина отношений, общения.
Ну, не знаю, это как бы вопрос, это такой индивидуальная глубина, потому что ну, мне кажется, что, ну, другое. А может быть, это только такая оболочка, и на самом деле все равно у всех чувства и все проблемы внутренние, любовь, смерть, жизнь, все осталось прежним.
А вот проблема или это не проблема, не знаю, талант, да? Человек, который осознают себя художником, творцом, а режиссер — это профессия, которая предполагает, да, творение некоего мира. Это же, наверное, тоже связано как-то с ответственностью и прочее. Вот вы как видите для себя, в чем назначение таланта? Какова его природа?
Ну, природа, конечно, это дар. Талант, там, гениальность, конечно, это дар, потому что, как мы знаем, многие выдающиеся люди, которые имели талант, гениальность, они говорили, что это такой дар, которым они даже не могут на самом деле овладеть до конца. То есть они что-то творят помимо их. А талант, ну, каждый человек все-таки должен определить, в чем он талантлив. Я думаю, что каждому человеку это дано. Просто в силу воспитания, образования, обстоятельств не каждый к нему приходит. Потому что талант — это не только ну, создавать произведения там, визуальные, музыкальные и прочее. Талант — это ну, какому-то делу, когда тебе хорошо его делать, когда ты приносишь пользу людям, потому что это некая такая как бы взаимообогащение такими нашими произведениями. Там, да? Кто-то жарит, печет, кто-то убирает, кто-то строит. Но если человек талантлив в этом, духовно талантливый, духовно гениальные люди, мы же знаем, да, что это.
А что значит духовно гениальные люди? Это
ну,
кто?
Вы знаете,
священники?
Вот, не все священники. Вы знаете же, да, что священники одни талантливые, а другие нет. Это же тоже как такая принадлежность профессиональная, хоть она, конечно, там мы понимаем, что это духовная составляющая большая, но все равно человек у одного храмы полные, а у другого нет. Это же все талант, так же, как и живописца, режиссера, певца.
А у вас, кстати говоря, священник появляется в фильме «Путешествие с домашними животными», да? Там такой батюшка, который, ну, не знаю, он простой сельский священник или кто он? Какой он?
Вот как маленького городка. Мы снимали в Боровске. Это такой священник маленького городка, который говорит истины как бы известные, но они... Мы часто слышим известные истины, но когда-то они в нас входят. И мы для себя открываем.
А вот он говорит так, что входит.
Да, и он говорит так, что в тот момент наша героиня, там, Наталья, она это может воспринять.
А это зависит от человека или все-таки зависит от того, кто говорит, вот может или не может человек это воспринять, услышать то, что ему необходимо, в принципе, для жизни, для вечной
жизни.
Знаете,
вот там, видите, подошел священник к ней, подошел, поговорил. Это тоже в жизни не всегда бывает. Не всегда священник подойдет к человеку, который вот что-то там туда, как-то, да. Поэтому вот это внимание священника к ней и необходимость сказать слова, они вроде бы общие, но так нужные сейчас для человека, это вот, мне кажется, вот в этом тоже талант, какое-то милосердие. Все-таки священники не начальники. Часто у нас священники, они начальники. Ну, может, не часто, но начальники прихода.
А вот
милость, милосердие, вот хотелось бы этого больше.
А вот если говорить, к примеру, там о вашем духовнике, да, он для вас тоже не начальник, он для вас советчик, он кто?
Ну да, ну вот я хотела сказать, что у меня духовный отец был изначально, с самого начала, отец Александр Минь, он меня и благословил на эту профессию, хотя у меня было два крошечных ребенка.
Как интересно.
Вот, он нас венчал с мужем и благословил, хотя я пришла для того, чтобы он мне сказал, это была перестройка, у нас какие-то талоны, жетоны, каких-то продуктов нет. И я пришла сказать, чтобы он мне сказал, не надо, ребенок одному там полгода, а другому ребенку 7 лет, не надо никуда идти учиться. Ну вот я захотела на высший режиссерский курс, второе высшее получать. И он мне сказал, нет, надо. Надо, идите обязательно, у меня там много друзей, а вам нужно обязательно идти. Я была так обескуражена, потому что когда ты идешь к священнику, ты всегда сформулирована ответом. То есть ты понимаешь, что тебе ответят. И в этом смысле отец Александр был
неожиданным человеком.
Необыкновенным, да, потому что вот когда я была, помню, как все неофиты, я была вся в запретах. И когда, я помню, приезжала из новой деревни на Ярославский вокзал и выходила из электрички, мне казалось, что мир стал цветным. Становился каждый раз, потому что я туда уезжала всегда с каким-то таким чувством вины, что жить нельзя, что это нельзя. Потому что был такой взрыв, как бы религиозный взрыв был тогда, в начале 80-х. Середина 80-х, такой вот. И очень много было такого брожения среди молодежи религиозных. Все друг друга учили, поучали.
Все всегда любят, да.
Как идти, что нельзя. И все время была какая-то выстроена система запретов бытовых. Что это нельзя? И все время, пока там за месяц или за 3 недели, пока я не ездила в новую деревню, я такое ощущение, что я обрастала какими-то запретами. А потом приезжала, возвращалась, оказывалось, что жить можно и хорошо, и нормально. И вот этот вот момент, он всегда умел дать жизнь.
Расскажите
человеку
о нем подробнее, потому что не всякий может похвастаться тем, что знал лично отца Александра Мени, тем более, что он был вашим духовником.
Вы знаете, подробностей-то особых нет, потому что у меня был маленький ребенок, потом второй, я не участвовала ни в какой приходской жизни, и для меня это было, я как-то вот умышленно, осознанно, потому что у нас были товарищи, которые с ним, больше дружили, которые нас туда и отвезли. И я умышленно как-то вот не хотела, отстранялась от этого, потому что мне казалось, что вот я пришла на исповедь, на службу, спросила, мне сказали, и все. Вот я не хотела бытового никакого общения, поэтому это были такие только службы и исповеди.
А книги его вы читали, вот «Сын человеческий»?
Конечно, да? мы все бегали с сумками, где-то были эти ксероксы, мы платили деньги. Или я еще перепечатывала на машинке. Мы с мужем книжки перепечатывали друг другу, потом ксерили, друг другу передавали. Вот его книжки как раз.
А что вы узнали о Христе из этих книг его? Что для вас самое ценное было там?
Ну, его присутствие, конечно. его присутствие, и самое главное, вот это ощущение, что вот он жил, вот, понимаете, что это такой личность историческая, вот то, что вот главное, что то, что вот он жил, ходил по этим улицам, какие-то вот исторические данные, историков он переводит, и какие-то вот вещи, что он стал ближе, Христос. Вот это ощущение из книг. Какое-то такое даже на бытовом уровне.
Ну, это, на самом деле, такое ощущение-то очень важное и трепетное, я бы даже, наверное, сказала. Это ощущение Христа как присутствие постоянное, да, в твоей жизни.
Дорогого ну, это, конечно, так, я не могу похвастаться этим, но вот, конечно, это знание, наверное. Это знание. Оно, ты о нем иногда забываешь, знаете. Но это знание, оно присутствует. Самое главное, что вот отец Александр дал какую-то такую легкость и знание, и как у него было так, от него было всегда ощущение такой радости и праздника. И он как раз, я думаю, что вот это его присутствие, то, что он всегда это ощущал, это вот в нем как раз и было.
Вот есть, вы сказали очень важные слова по поводу запретов, да, то, что когда человек пытается как-то себя с христианством соотнести, выясняется, что туда вот это нельзя, это нельзя, то нельзя, а христианство это же не религия запретов, да, это вообще... Это...
Любви,
да,
конечно.
Да, любви прежде всего. Конечно. И вот как мне очень нравятся эти слова о том, что заповедь на самом деле всего лишь одна, люби Бога и делай, что хочешь. Да? Вот я не знаю, насколько вам это близко, созвучно, как вы к этому
наверное, не что хочешь. Что хочешь я для себя. Я все-таки человек такой, всегда думаю, хочу я, а правильно ли это и так далее. Мне тоже близко, мне все позволено, но не все полезно.
Да, апостол Павел.
Апостола Павла, да. Поэтому, да, ну, насколько мне это полезно. И, ну, вообще это как бы, ну, это же задача на всю жизнь, мы всю жизнь, когда особенно мы, человек живет, и вдруг в какой-то момент у него, да, такой раз остановился, немножко прозрел, почувствовал, подумал, опять пошел жить. Вот как-то вот все время какие-то происходят такие, все-таки мы же не ходим все время с мыслями, да, религиозными.
Или... Не ходим. Нет. В общем, наверное, и хорошо, да, иначе, да, да, чтобы с нами было, мы бы сошли, да, наверное. Да, хотя, да. Кто знает. А есть у вас какая-то заповедь, вот, самая сложная, например, для исполнения?
Сложная? Ну, все сложные. Ну, конечно, мы слава Богу, там, мы не убиваем, не прелюбодействуем. Но, не знаю, наверное... Я не могу так сказать.
А вот смотрите, вы в одном из интервью опять же сказали, что человеку жизнь дана для радости. Да? Вот это как раз очень такая созвучная мысль христианскому мировоззрению, мне кажется. Ну, а почему у нас не всегда получается, как вы думаете? Почему не всегда получается?
Ну, не всегда получается, потому что все равно человек в обстоятельствах, вот в этих мелких как бы обстоятельствах, которые его волю, чувства закабаляют. Понимаете, все-таки все бытовое, жизненное, социальное, оно очень давлеет. Мы очень ведемся, особенно на осуждение такое. Вот осуждение, мне кажется, такое. Осуждение, зависть — это такие вещи, которые нас так спеленывают, сплетают, что... Ну, не нас, я, наверное, про себя буду говорить, но вот это вот мешает, видимо. Какие-то страхи, ужасы, что с кем-то случится. Вот есть такие вещи, которые, знаете, вот такое неупование, что ты все время думаешь, что-то может случиться, или что-то, какие-то хочешь предвосхитить что-то, какие-то обстоятельства отодвинуть.
А что значит неупование?
Ну, все-таки, как все, что происходит, все неупование на Бога, наверное, на Его волю, что все, что делается, делается хорошо для нас.
Это бывает иногда очень сложно принять, особенно когда, знаете, как, чтобы стать книгой, нужно попасть в крутой переплет, как в одной песне поется известной.
Да, да.
А вот этот крутой переплет иногда бывает принять очень тяжело.
Да, это
правда.
Это так.
Но вот это не упование, вы считаете, да?
Я считаю для себя, это не для других. Я только про себя говорю.
Ну, да, вот, пожалуй, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вера Сторожева, кинорежиссер, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И продолжаем мы наш разговор, который философский так очень характер получил. Когда говорят о кинематографе, да, говорят о... То есть, тоже он ведь очень в разных ипостасях в нашей жизни присутствует. Бывает кино, которое мы смотрим для того, чтобы отвлечься, да, бывает кино, которое мы смотрим для того, чтобы что-то понять. Вы как-то сказали о том, что не будете никогда снимать триллеры, не будете снимать вот чернуху, да, вам это не близко. Мне кажется, вот люди, когда такие вещи снимают, они же не потому, что им это близко, а потому что что-то болит внутри, они пытаются с этим разобраться. А вы, когда снимаете, вы не про боль свою снимаете, вы про что-то другое?
Ну, вы знаете, как истории возникают, они как-то вырастают из тебя, или ты читаешь и с чем-то отождествляешься. Я не анализирую, что это боль или поиск, или мне хочется эту историю рассказать. А всячески все-таки это такая режиссура, профессия очень, ну, такая прикладная, ремесленная. Для того, чтобы вот этот замысел, который ты там лежишь и вдруг тебе пришел в двух каких-то там ощущениях, и довести его для того, чтобы пришло там 1000 народу на премьеру и смотрели, это очень большой путь. Это путь не то, чтобы... И все время надо помнить вот это ощущение, из которого у тебя все выросло. Оно эмоция, ты даже иногда ее не можешь сформулировать. И для этого важно вот какие-то люди, твои единомышленники, с которым ты транслируешь. Но не эмоцию, а ты ее уже как-то сплавляешь в какую-то форму, какой-то цвет, актеры и прочее. То есть, понимаете, это такая история очень громоздкая. Не то, что ты взял, тебя озарило, ты там в ночи написал стихотворение или картину там за неделю или за один день. Это от замысла до реализации, это маленький путь. У режиссера очень большой и очень сложный, потому что он все время кем-то транслируется вместо вас. Актером, художником, композитором. Понимаете? И очень важно сохранить вот это первое ощущение, толчок, почему ты это хочешь делать. Важно сохранить до конца, чтобы потом это как некий камертон. Потому что понятно, что, ну, представляете, там 100 человек, 150 человек, там титры такие огромные.
Да-да.
На площадке там человек 70 всегда. И попробуй вот в этом актеру все-таки шепнуть самое вот здесь надо так.
А вот здесь к притче о талантах хочется вернуться. Мы с вами о таланте немножко поговорили чуть раньше, но в Евангелии, да, говорится о том, что талант – это то, что дано для служения, его нельзя зарывать в землю, а надо, чтобы это приносило плоды.
Как-то приумножить, да?
Вот, да, и вы в этом смысле как смотрите на свою работу?
Ну, как на работу, как на профессию. Я не могу как-то такими говорить, что вот... Но мне кажется, что это мое место. Мне легко на нем. Я очень люблю работать режиссером. Я люблю процесс. Я люблю делать кино, и зрители его любят. Оно разное. Разные зрители, разное кино. Поэтому это дает мне такую дерзость сказать, что я на своем месте. Но я не могу говорить, что вот у меня талант или какими-то такими категориями я не мыслю.
А бывают наверняка на съемочной площадке какие-нибудь смешные ситуации? Смешные казусы или что-то вот такое, что потом запоминается, и вы любите об этом вспоминать, там, не знаю, в кругу друзей или что-нибудь такое?
Вообще не разговариваю ни с кем про профессию.
Да?
Никогда. Если я в незнакомой какой-то компании или ситуации, я очень не люблю, когда... что режиссер такие фильмы? Я очень не люблю, потому что начинают спрашивать про актеров, про... А какой там Гарик Сукачев, Миша Ефремов или там, ну, знаете, наиболее популярный. Я не очень люблю разговаривать про процесс. И если только в кругу, допустим, у нас шапка, окончание съемок или премьера, и когда мы все только прошли этот путь, то мы друг с другом можем вспомнить, а ты помнишь, представляешь, а как это было, а как мы вышли из этой ситуации, вот так. А рассказывать я не очень люблю, потому что, ну, это какая-то кухня такая уже. Мне кажется, ну, я не очень люблю. Я не люблю травить байки про кино, про процесс.
А про может людей, быть, для... не байки даже, а может быть, просто, как сказать, вот истории какие-то, да, или там личности, которые возникают на вашем жизненном пути.
Ну, личности же у нас актеры. Понимаете, только, это же лицо, лицо наше, это актеры. И с актерами бывают, конечно, разные истории, но как раз я их никогда не рассказываю, потому что, ну, это такие наши личные отношения, производственные, интимные, потому что...
Ну, кстати, да, это такой момент этики профессиональной.
Да, поэтому кто как себя вел на площадке, кто как играл, кого как приходилось монтировать, вырезать, это уже мои проблемы. Если я выбрала этого актера, значит, у нас с ним некий договор такой.
А какую роль в вашей жизни сыграла Кира Муратова? Вы ее упоминаете часто как человека, который, ну, вот, я не знаю, учитель, не учитель, как? Ну,
я упоминаю часто, потому что я ее люблю очень, и потому что, ну, меня часто спрашивают об этом. Я к Кире Георгиевне отношусь с большим пиететом, потому что она очень много сделала для... вот, может быть, ну, по обстоятельствам для вот всей нашей семьи. Муж снимался у нее, и она его из просто практически с улицы сделала профессиональным актером, он режиссер.
Да-да-да, его даже называли ее талисманом, да?
Да, да. И потом она открыла актерский талант моей младшей дочери, она у нее снималась тоже, потом она уже стала кинорежиссером сейчас. Я к тому, что и мою заметила маленькую новеллу, которую я для нее специально написала, я еще не будучи режиссером, ну, уже училась я, по-моему, на высших режиссерских, она сняла ее «Девочка и смерть». Там Олег Павлович Табаков играл в ней, три истории была такая. Ну, то есть для меня это вот такой... Для меня это такой пример кинорежиссера и по работе, и по результату, и по всему. Я ее много наблюдала на площадке. Такое я ее очень люблю. И, наверное, я не могу определить, мы совершенно разные, я не могу определить, какое в каком месте влияние, но то, что она для меня вот... Первый и главный режиссер, которого я наблюдала в работе, и кино, которое я люблю, это она.
А что вы любите в ее кино? За что вы его любите?
Ну, во-первых, она всегда разная, она всегда искренняя, она из тех режиссеров, которые не с возрастом не становятся такими брюзгами и как бы... Какая-то странная вещь с режиссерами часто происходит, что с возрастом они как бы теряют некую свежесть. Я не могу сказать, что талант, но как-то вдруг они становятся другими. А с ней этого не происходит. Она очень искренний человек и художник.
Может быть, это тоже такой путь постоянного поиска в тот момент, когда человек находится...
Да, но она такая, она просто такой человек, она...
Постоянно такой, в движении.
Да, поэтому сказать, что вот у нее что-то... Ну, вот она такая.
А что вы в людях цените больше всего?
Надежность, наверное. Человек должен быть слово, надежность. Я могу... Человеку многое прощаю, но когда человек на работе, у меня в процесс, и человек не... как-то передает в процессе, вот это для меня самое болезненное. Обычно я не работаю больше с такими людьми.
Верность, получается, да, надежность.
Верность, надежность. Наверное, да.
Вера Сторожева, кинорежиссер, была сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Спасибо вам за этот разговор, очень искренний. Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».